Слава Богу! Сегодня вот, готовясь к проповеди, я в очередной раз пережил такое как бы ощущение, думаю, пожалуй, это главная проповедь из тех, которые я буду проповедовать. Это как бы приходит такое ощущение не первый раз. Я думаю, а если это не так, то и не имеет смысла вообще проповедовать. Потому что, значит, ты пришел или дорос, или наша церковь дошла до такого состояния, когда Бог может открыть нам что-то очень важное. А если этого движения нету, если этого роста нету, тогда вообще смысла нет. Если ты выходишь с тоской на это место и думаешь, что же я буду сегодня говорить, то, может, лучше и не стоит. Я хочу, чтобы было благословенно, прекрасно, чтобы был избыток во всем. Вот это хорошо, вот тогда Бог благословляет. А если мы сводим концы с концами, это нехорошо. Не этого Бог хочет от нас, не этого хочет Бог для нас. А как мы можем добиться большего? Вот в этом весь сегодняшний вопрос. И вот я хочу начать вместе с вами с книги «Притч». 25 глава, очень интересно. Здесь есть некоторые таинственные стихи. Здесь написано со 2 стиха: «Слава Божья облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело». Вот какая задача у Бога. Он берет и покрывает всю тайну. А вот слава царя его эту тайну раскрывать. Здесь вот речь не идет о каком-нибудь простом человеке. Вот этим цари, кстати говоря, отличались от остальных людей. Там про них написано, вот интересно дальше. «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо». Это для людей, которые вот, ну, как простой человек, да, не царь. Для него сердце царя неисследимо. Он думает, о чем думает царь? О чем он думает? А вообще хороший царь, как мы видим здесь, он исследует, что же Бог сокрыл вокруг него. Он смотрит на вот окружающий мир, в Слово Божье, исследует, изучает и понимает, вот какая разница между человеком, который ничтожен в государстве, ну, обычный рядовой член, и царя. Разницу чувствуете? И дальше. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». Ну, здесь сосуд имеется в виду произведение искусства, да, нечто красивое, шедевр. «А удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». Я думаю, а кто это неправедный от царя? Как его отдалить? Ну, вообще, а может быть, это одно и то же лицо? Ну, вот вы берете царя, а теперь надо от него отделить примесь неправедного. То есть, вот он царь, и внутри него одновременно есть неправедный. То есть, две личности. Ты же не берешь, вот здесь у тебя серебро, а ты от него отделяешь подальше, там, булыжник какой-нибудь, всякий мусор подальше отделил, да? И таким образом ты очищаешь серебро, да или нет?
Нет.
Ты берешь серебро и плавишь его, чтобы шлаки в нем отделились. Здесь не идет речь, что у царя был плохой советник, и надо его убрать. Нет. Это речь идет о том, что внутри царя есть неправедник. И если вы можете от него отделить его, то получится идеальный царь. Идеальный. К нам как это относится? Мы о царе говорим, а мы кто? А теперь, если вы хотите, чтобы узнать, кто вы есть, откройте Петра, 2 глава, 9 стих написано. «Вы царственное священство, народ, взятый в удел Богом, для того, чтобы что делать? Возвещать совершенство, призвавшего вас». Слава Богу! Кто это? Кто? О ком это речь идет? Вы-то и есть цари! Вы цари! Слава Богу! И это ваша задача. Бог, он сокрывает, понятно. Библию попробуй ее всю, прочитай. Это раз. Теперь попробуй ее всю, запомни. Это два. Третье. Попробуй ее всю, пойми. Это три. А теперь попробуй за Духом Святым уследить, что он вкладывает между этими буквами. Это четыре. И это постоянно. Бог, он все время, его задача у Бога, да, что сделать? Он взет, покрывает тайны. А задача царя и царственного священства, что делать? Это открывать для себя. Теперь мне хочется посмотреть, как живет царственное священство. Один такой интересный момент. Представляете себе, был такой Ирод, царек. Не то, чтобы он был великий царь, у него вообще кусочек маленькой власти. власти ему дали 1/4 царства. И вот они в этих своих, вот в этих вот в маленьких царствах умудрялись быть такими изуверами, что даже просто страшно подумать. То есть для них убить собственного сына в борьбе за власть, да, это было совершенно нормально. И вот каким-то образом этот Ирод, от Ирода Великого, вот следующий Ирод, он родился, как-то он умудрился выжить. Если вам интересно, можете почитать историю этих царей Иродов. Там очень трудно было выжить, потому что собственный отец боялся, страдал паранойей, боролся за собственную власть, готов был убить кого угодно. И вот он выжил, и таким же изувером остался. Он царь, но и Бог его почему-то не убивает. А почему его взять и не убить такого? Он же плохой царь. Нет, не убивает. И даже ему дает власть. Представляете себе, что он делает? Он берет и Петра, апостола, он сажает в тюрьму. Он взял одному из апостолов Иакова, трубил голову. Ему понравилось. Ну, ему понравилось, что народ его поддерживает. Популистский ход. И он думал, а теперь Петра. А вот потом я его буду судить, и потом все вот как бы... Это будет очень здорово вообще. Ему так это понравилась мысль. И вот, представляете себе, а у Бога другие планы. Он берет Петра, будет прямо в темнице и открывает перед ними все двери. Иди. Вместе с ангелом он идет. Проходит, двери открываются, ворота открылись. Все. И вот остался Петр один, а ангел растворился. Вы представьте, что это с вами происходит. Идет рядом с вами ангел. Вот вы были в тюрьме, и вдруг двери открылись, и оковы с вами упали. Нужно что встать и сказать-то? Слава Богу! Начать кричать, радоваться, ты меня освободил. А Петр в ступоре. Он вообще не может понять, что происходит. Он просто в ступоре. Вышел на улицу, а ангел ушел и все, растворился. Он один стоит посреди улицы, и про него написано. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу, что Господь послал ангела своего, избавил меня из руки Ирода». До этого момента он не мог понять никак. То есть, как бы мы, я просто к чему это говорю, что мы, когда Бог начинает, или когда Он идет вместе с нами, или когда Он руководит нашей жизнью, мы Его не видим. Не видим. Мы не видим Его в каждодневной нашей жизни, в повседневности, во всех обстоятельствах. Мы Его не замечаем. Потом только иногда, придя в себя, иногда мы вспоминаем: «Теперь я вижу, да». И что? Ничего. Он идет дальше. Он идет к своим, так сказать, друзьям, к церкви. Церковь в это время молится усиленно. За что они молятся? «Господи, освободи Петра». Да? Приходит Петр, стучится в окно. Прибегает служанка. Что там происходит? Петр стоит. Она бежит к церкви. «Церковь, о чем вы молитесь? Чтобы Петр вышел». Там Петр стоит. «Не может быть. Ты, наверное, с ума сошла». «Да как это может быть? А зачем вы тогда молились?» «Не знаю». «Непонятно». «Какая серьезная ситуация? Зачем молились-то?» То есть они не пришли в себя. Никак не могут прийти в себя. А что значит прийти в себя? Отдать Богу должное. Отдать Ему славу. Признать, что Он может это в твоей жизни. Это нормально. Слушай, парень, это нормально. Не надо все время думать: «О, как мы встаем здесь, с нами случилось такое чудо там и так далее». И начинаем аргументы приводить. Вот так. Да это нормально. Ребята, давайте уже к этому нормально относиться. Придем в себя, это нормально. Дальше. А теперь мне просто хочется про Ирода. Что же происходит здесь с Иродом? Представляете себе, Ирод, он был раздражен на тирян и сидонян. Ну, в общем, это его территория была рядом с ним, которая какая-то, на которую он имел какая-то власть и так далее. И вот он решил проявить свою власть. В назначенный день Ирод, одевший царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил с ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека», они говорили, да? Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями и умер. Вот интересно. Я хочу вернуться к этому моменту, где там написано: «Отдели от царя неправедника», да? Вот здесь вот царь сидит. От него неправедника отделили или нет? Нет. Как этот неправедник выглядел? Я вам хочу просто так иллюстрацию. Он выглядел в качестве червя. Его грехи, все его злые делишки, они превратились в червей. И этот червь жил в нем всегда. Просто он его не пожирал до конца. Но сейчас Бог дал власть пожрать этим червям его самого. Где были черви, снаружи или внутри? Еще раз, черви где были? Царственное священство, ваши черви где живут? Не-не-не, не должно быть, я понимаю. Мои черви внутри меня. Важно, чтобы я про себя сказал. Я хочу сказать, что когда мы проповедуем, проповедуем в первую очередь сами себе. Это неотъемлемо. Наши черви живут внутри нас. Вот когда мы говорим, за что это Бог сделал с нами, или почему это с нами случилось, почему Бог это допустил в нашей жизни. Вы эту проповедь вспоминайте. Сегодняшнюю проповедь вы вспоминайте. Просто не отделилась от царя его неправедность. И у нас есть определенная власть, чтобы изменять нашу жизнь к лучшему, что у нас есть власть зарождать наше будущее. Понимаете? Внутри себя, в духе. Но у нас есть как власть зарождать наше хорошее будущее. И точно так же у нас есть власть зарождать наше плохое будущее. Это было лет 5 назад, может быть. И меня поразило. Иоанна 8:28, что Иисус сказал. Он говорит, я ничего не делаю, если не слышал того у Отца прежде. Но то, что слышал, то что делаю? Не делаю, а то и говорю. Иисус все дела делал, говоря. Меня это поразило. Я помню, тогда я еще преподавал в семинарии, я вот студентов всех посадил, у нас как бы, говорю, разминку, давай читаем. Читаем это место Писания. Какое противоречие, скажите? Никто не заметил. Здесь он говорит, я ничего не делаю, а в конце кончается, говорю. Ну, понимаете, да, это трудно заметить. Это то, что вот Бог покрыл тайной, а теперь открой, ты же царственное священство. Иисус ничего не делал, если он не говорил. То есть он делал все, говоря. Что он делал? Воскрешал людей, говоря? Да. Исцелял людей чем? Говоря? Говоря. Стихии останавливал? Говоря? Говоря. Ну, он воскрешал? Правильно, да? И мы то же самое делаем. А люди каким образом убивают? Говоря. Каким образом навлекают на себя болезни? Как? Говоря. А стихии как вызывают? Говоря? Говоря. И все это становится явью. Завтрашний день зависит от того, что вы говорите сегодня. Говорите то, что вы слышали у отца. Где вы ее слышали? А то, что сокрыто от нас, тайна, это все тайна. Ребята, а вы кто? Вы царственное священство. Откройте эту тайну для себя. Откройте, что Бог хочет для вас. Говорите то, что говорит о вас Бог. Постройте свой будущий. Как ты говоришь? Зародить в духе свое будущее, завтрашний день. Вам нужно это верой зародить внутри себя. Понимаете? Верою зародить внутри себя. Слава Богу. Итак, меня очень интересует вот такой вопрос. Почему христиане никак не могут победить? Почему их победы кратковременные? Вот как бы с одним справились, и тут же что-то другое. Потом следующее что-то, и следующее что-то. И так все время. Почему вам все время нужно с чем-то бороться? Почему? Я говорю, почему, Господи? А почему, правда? Почему никогда не наступает победа? Ну вот здорово было бы, если бы вот я как стал христианином, так сразу же все победил. И сразу же моя жизнь изменилась, и вся она стала совершенно другой. Почему? А Бог... Нет, нет, нет. Я говорю, Господи, наверное, ты посылаешь. Для нас испытание. Это не пылица. Потому что Бог мне сказал, а ведь это не я посылаю эти испытания. Вы боретесь с тем, что вы сами делаете в своей жизни и пожинаете последствия того, что вы делаете сегодня. С этого начался сегодня разговор. Вы боретесь с тем, что сегодня вы пожинаете. Я вам сказал, что было 5 лет назад. Я помню, я проповедовал на Панченко. Знаете, что я проповедовал? Я говорю, вы думаете, что вы идете по жизненному пути отсюда вперед, и все остается сзади. На самом деле это не так. Вы как будто на веревке бегаете, привязанные к одному столбу, и пробегаете сегодня один круг, завтра вы опять бежите по нему. И вот вы прибегаете в эту точку, где вы что-то посеяли, а здесь выросло что-то из того, что вы посеяли. И вы бьетесь в своей темноте головой об этот столб. Бум! Не понял, откуда здесь это взялось. И это то, что ты вчера посеял, дорогой. Это было, может быть, 95-й или 96-й год, но это было давно. Что изменилось? Вот смотрите, как в деяниях. Никак люди не могут прийти в себя. Бог открывает эту тайну, говорит, ребята, вы пожинаете то, и нужно было дожить до 2016 года, сентября месяца, чтобы опять вернуться к этой теме. Бог говорит, открывает. Вы думаете, боретесь со мной? Или вы даже думаете, что вы с бесами боретесь? Причем здесь они? Здесь нет никого. вы боретесь просто с тем, что вы вчера посеяли. Вот и все. То, что вы вчера сказали, то сегодня выросло. То, с чем вы не справились. Представляете себе? Бог, дьявол, давай будем его гнать. Дьявол, убери свои руки. Да он тут ни при чем, его тут не было. Он был в другом месте и в другое время, когда он тебя побудил. Вместо того, чтобы открывать что-то, заниматься какой-то другой деятельностью. Вместо того, чтобы благословлять себя и свою жизнь, говорить негативные слова. Вот тогда он был. А когда ты уже посеял, ты просто пожинаешь результат своего выбора, того, что ты сделал. Результат своего выбора ты пожинаешь сегодня. Результат своего выбора. Я думаю, вот опять мне нравится эта история Давида и Авессалома. Вот интересно, вы знаете, кто был Авессалом? От кого он был? Он был сыном Махи. А Маха была дочерью Фалмая или Талмая, царя Гессура. Какого царя Гессура? Я не понял. Какого Гессура? Кто это такие? Это было все Израильское царство. Вот интересно, откуда взялся это? Какой царь? Какое могло быть царство рядом? Оказывается, это было царство, которое было в наделе Манасии. Стояло автономное царство. Почему? Потому что когда пришли израильтяне, они по какой-то причине их не выгнали и оставили им автономию, оставили им царство. Теперь проходит время. Давид, а зачем тебе нужна Маха, она язычница? Что, еврей мало, что ли? Зачем тебе надо жениться? Почему ты должен на ней жениться? Я не понял. Оказывается, они стали обладать политической властью определенной. Этот самый царь Гессурский, с ним надо было породниться, чтобы какие-то делишки уладить. Представляете себе? И он с ним породнился. Я хочу одну вещь, запомните, запишите, где хотите. Но очень важно запомните. Если вы оставили в своей жизни, если мы в своей жизни оставили нечестие, рано или поздно вы будете с ними сотрудничать, со своим нечестием. Вы будете с ним сотрудничать. Вы будете идти у него на поводу. Это нечестие будет диктовать вам условия дальнейшей вашей жизни. Вы будете с ним сотрудничать и идти с ним на поводу. Вы женитесь на его дочке, приведете ее в свой дом. Хотя еврейская, у них есть устная Тора, Мидраш, у них есть в этом Мидраше, есть порядок, если ты женишься на чужой женщине, не на еврейке. Вы знаете, что надо было сделать? Ее надо было взять в дом. И это вот просто они думают, если, ну вот ты воюешь, и вдруг красавицу какую-то увидел, ну вот хочешь на ней жениться. Еврейские, вот они говорят, ладно, хочешь, женись, но возьмешь ее в дом, и пусть она будет в трауре у тебя. Полгода пусть живет в трауре. Что значит в трауре? Это значит, надо ее побрить наголо, потому что она может быть красивой сначала тебе казаться, а ты давай ее побреем. И ногти ей нельзя стричь, пусть они у нее отрастут, как когти у животного за полгода. И одежду всю с нее, вот эту красочную, надо снять, одеть ее в лохмотье. И вот если через полгода ты скажешь, что ты на ней хочешь жениться, вот так тогда можешь жениться. Представляете себе? Вот только тогда ты можешь на ней жениться. В этом Мидраше написано, что Давид соблел это все. Он все по правилам на ней женился. И все-таки он на ней женился. Почему? Была политическая выгода. Ну а дальше в Мидраше написано, ну не стоит на этом жениться. Почему? Потому что если ты женишься по слову Господа и по воле, то есть под благословением, да, как положено, как Бог говорит, то тогда у тебя будут благословенные дети. Представляете себе? А Давид это все знал. А если ты по какой-то целесообразности или по зову плоти женишься, то я хочу, чтобы все содрогнулись и приготовились, да? То родится у тебя сын-бунтарь. И там дальше есть положение, следом за этим. Первое положение – как жениться на иноплеменнице, а второе – как вести себя с сыном-бунтарем. До 12 лет его надо было привести в специальное место, где его можно было наказывать. Как его можно было воспитывать? Почему? Сын Буртарь родился. Смотрите, что осталось у Авессалома, когда он убил своего брата. Где он был 3 года? Он был в Гессуре у дедушки. 3 года он там скрывался от гнева Давида. 3 года. И Давид даже туда не ходил. И они настолько усилились, дальше, если вы будете читать, есть место Писания, где они захватили у Израиля 60 городов вместе с Сирией, объединились. Настал момент, когда они настолько оборзели, эти самые гессурцы, что они уже стали захватывать города у Израиля. Понятно, да? А Давид туда не шел. И вообще гессур переводится мост. Мост прошлое. Мост в грех. Мост то, что осталось позади тебя. Зачем ему нужна была эта маха? Ой, хочешь проблемы? Ну что ж, тогда поступай как хочешь. Не хочешь проблем? Живи, как говорит Бог. Если ты поступаешь не так, как говорит Бог, тогда родится у тебя сын-бунтарь. Ты знал это. Да или нет? Ты знал это. Но если ты оставил позади себя нечестие, придет день, когда ты будешь с ним сотрудничать. Ты придешь, чтобы сотрудничать с этим нечестием. Ты женишься на его дочке, и родится у тебя сын-бунтарь. Сын греха, сын твоего непослушания Богу. Это то, что на самом деле неизбежно. Имя Маха означает угнетение. Они жили с этим мыслью, что они раньше жили на этой земле, это была наша земля, теперь приперлись сюда эти самые евреи, теперь мы в угнетении находимся. Они всегда ненавидели евреев. И она так воспитала своего сына. Поэтому он, старший брат, который должен был престол наследник, он же не простого человека убил. Он его убил, потому что тот метился на престол. Он не мог этого пережить. Это было с рождения то, что он принес туда. Понимаете, да? И тот тоже престол наследник надругался над его сестрой, потому что он ее не считал вообще ни за кого. Он считал ее за язычницу и так далее. Они ненавидели Авессалома, потому что они были от евреек, а она не от евреек. Понятно? Он никогда бы на ней не женился. Он презирал ее. Понимаете, да? Что посеял Давид? Что посеешь? Мы читали сегодня, да? В послании к Галатам. То и пожнешь. А Бог тут при чем? Бог послал такие испытания Давиду. Да ничего подобного. Давид сам себе это все устроил в своей жизни. Есть определенные законы, которые надо соблюдать в жизни, духовные. Итак, почему вот эта борьба никогда не прекращается? Вы думаете, вы боретесь с дьяволом? Нет, нет. Вы боретесь с последствием того, что вы сделали сегодня. Ну, завтра вы будете бороться с последствием того, что сделали сегодня. Вот и все. Зачем вам нужна эта маха? Что вам, недостаточно жизни нормальной, жизни благословенной, тех правил, которые установлены Богом? Зачем вам нужно что-то идти через мост в Гессур и там еще что-то получать? Не надо, не ходите туда. Останьтесь здесь, останьтесь царственным священством. Гоните из себя червей. Слава Богу. Аминь. Я очень рад этому. Надо стараться жить именно таким образом. И вот сейчас, дорогие мои, Господи, по завету прошу Тебя, обличай меня, дай мне возможность видеть моих червей. Я не хочу идти на сделку с этим самым Гессуром. Я хочу быть здесь, на той территории. Я хочу быть царственным священством. Я хочу быть совершенным в Тебе. Аминь. Я хочу быть как вот этот вот прекрасный шедевр из серебра, из очищенного серебра. Слава Богу. Вот к чему надо стремиться. Не просто так хорошо жить, а жить так, как хочет видеть нас Господь, как совершенный сосуд серебряный. Аминь. Слава Богу. Господь, Отец Небесный, я молюсь сейчас Тебе за церковь. Мне хотелось бы, чтобы все почувствовали сейчас вот эту радость освобождения, чтобы все почувствовали сейчас себя действительно царями и священниками Твоими. Господи, не просто скотом, не просто быдлом, от которого ничего не зависит, но чтобы почувствовали себя людьми, от которых зависит все на этой земле, в том числе и наша собственная, счастливая, радостная, полноценная, процветающая жизнь. Благодарю Тебя, Господь. Помоги нам каждому сейчас ухватиться за это. Помоги нам, Господь, твердо держаться за эту надежду, за эту силу, чтобы мы могли сейчас прийти в себя, осознать, кто мы и зачем мы здесь, на этой земле. Чтобы мы не были, как эта церковь, которая молилась о Петре, но чтобы мы чувствовали Твое присутствие, чувствовали Твое благословение, увидели Твою протянутую руку, которая выводит нас сейчас из всех проблем наших. Благодарю Тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь.